Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова. И, как вы знаете, мы говорили последний раз, вот в нашем последнем подкасте, мы говорили о деловой переписке. В предыдущем подкасте Саша Карепина, специалист по деловой переписке, рассказала о русской деловой коммуникации и о том, как на нее повлиял карантин. А сегодня я обещала вторую серию, я свое обещание выполняю, мы поговорим об англоязычной деловой переписке, причем кросс-культурной, поговорим о том, чем она отличается от русскоязычного делового общения и о том, как общаются представители разных культур, разных национальностей. На связи с нами из Сингапура специалист по международным продажам, бизнес-тренер Марина Белоусова. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Мы с Сашей Карепиной в прошлом подкасте говорили о том, что сейчас из-за карантина стирается грань между рабочим и личным в деловой коммуникации. Насколько это актуально для англоязычных деловой переписки?
Я думаю, что это тоже актуально, потому что переписка – это коммуникация, это взаимодействие двух людей. И, безусловно, сейчас мы как-то все сблизились, и отношения стали более теплыми даже между теми партнерами, которые, может быть, раньше не очень плотно взаимодействовали по бизнесу. Но сейчас обе стороны испытывают сложности, связанные с ограничениями. То есть мы не можем уже вести бизнес, как мы привыкли, мы не можем отгружать товары. Обе стороны терпят определенные убытки. Это нас сближает. Мы можем пообщаться уже даже просто по-человечески, по-дружески, посокрушаться о том, как оно было когда-то хорошо, и надеяться, что скоро все вернется на круги своя.
Вы общаетесь больше по имейлу или в чатах, тоже в мессенджерах?
Я общаюсь всеми возможными способами. То есть это и имейлы, это и WhatsApp. Кстати, в Азии он очень популярен. Это и Telegram, который чуть менее популярен, но я его использую для взаимодействия с российскими коллегами, российскими партнерами. И сейчас, конечно же, на первое место выходят видеомессенджеры, а в частности мы используем Zoom.
Сейчас у людей больше, если говорить об англоязычной переписке, то крен больше куда? В сторону персональной переписки или в сторону деловой? Или это все зависит от того, в какой ситуации оказался человек?
Все зависит от того, в какой ситуации оказался человек. Я наблюдаю, что сейчас появились такие две глобальные, при этом противоположные тенденции. У кого-то времени стало меньше, потому что люди хотят использовать его максимально полезно. Помимо работы они расширяют свой кругозор, получают какие-то сертификаты, изучают иностранные языки, чтобы потом гордиться собой после выхода из карантина. Даже есть такие шутки. Люди соревнуются, сколько языков ты выучил, сколько дипломов ты получил за время карантина. А у таких людей стало намного меньше времени, и для семьи в том числе. Они стали более заняты, у них по несколько зумов, звонков, вебинаров. Представители другой тенденции не могут похвастаться такой занятостью, а может быть и не хотят. Они себя чувствуют более свободными от работы, от работодателей. Ну, вынуждены, к сожалению. Это не секрет, что сейчас очень много людей потеряло работу на время карантина. Соответственно, многие из таких людей просто используют это время, освободившееся, чтобы перевести дух, чтобы набраться сил перед новым этапом, чтобы посвятить время семье в том числе. У них времени стало больше. Обе эти группы стали больше общаться, но первая группа скорее со своими партнерами, поставщиками, преподавателями, тьюторами, а вторая группа с членами семьи, близкими людьми, родственниками.
Как, если говорить о языке, как вот эти тенденции, они сказались на самой коммуникации, на выборе слов, на выборе фраз? Как люди стали общаться друг с другом? Изменилась ли, например, структура делового письма или там структура сообщения?
Структура не изменилась, скелет остался тот же самый. Кстати, я в своих тренингах использую именно такую метафору. Но вот small talk немножко изменился. То есть, во-первых, он стал, на мой взгляд, чуть длиннее, потому что людям действительно стало интересно, что происходит. То есть они задают вопросы, если это представители разных стран, а сейчас во всех азиатских странах свои какие-то правила, то есть кто-то может работать, кто-то не может работать, а у кого-то комендантский час ночи, у кого-то он круглые сутки. Соответственно, у людей просто появляется живой человеческий интерес, а как оно там, в Таиланде? Вот, например, сегодня у меня был Zoom с новым партнером из Таиланда, а мы первый раз встретились, первый раз услышали друг друга, и весь наш small talk был посвящен именно тому, а вот как у них в Таиланде. Им интересно, как у нас в Сингапуре, мне интересно, как у них в Таиланде. Вот так мы установили контакт абсолютно естественным образом. То есть вот нам не приходилось прибегать ни к каким техникам. То есть просто искренний интерес друг к другу.
Сейчас смолток, получается, стал уже не очень смол.
Да, он уже может быть вполне себе medium или long talk.
А если говорить о том, как люди заканчивают, например, письмо, мы тоже немножко затрагивали эту тему, но говоря больше о русскоязычной переписке.
Stay safe and stay home. Так его заканчивают. То есть, как правило, это пожелание здоровья или что-то с этим связанное. То есть это вошло в моду, но в таком, в хорошем смысле этого слова. И я думаю, что ближайший месяц однозначно это не покинет эфир.
А рабочие встречи по-прежнему проходят? Вот если говорить о очных встречах, не онлайн, то есть люди, может быть, в масках встречаются как-то с соблюдением дистанции?
В Сингапуре не встречаются, у нас достаточно все строго. Но вот я недавно общалась с коллегой из Тайваня, вот эту страну вирус задел по касательной, и у них был очень-очень короткий период, когда встречи были запрещены. Они встречаются в масках, и моя коллега откровенничала, что встречи изменились. То есть мало того, что они стали короче, и людям сложнее выражать свои эмоции, сложнее общаться, когда вот у них прямоугольник, закрывающий их лицо, не дающий возможность продемонстрировать свои эмоции. То есть людям некомфортно общаться таким образом. Может быть, это одна из причин, почему встречи сократились. Количество инструментов, с помощью которых можно воздействовать на собеседника, оно уменьшилось.
И приходится...
Мимика уже недоступна.
Приходится задействовать какие-то другие ресурсы.
Приходится задействовать жесты, но азиаты, они не славятся активной жестикуляцией. Я думаю, что испанцы, итальянцы в этой ситуации были бы счастливы. Наконец-то они могут... Еще больше жестикулировать. Может быть, уже задействовать можно не только руки, но и все тело еще больше. Для азиатов это не так актуально. Они не привыкли к активной жестикуляции. Поэтому им сложно.
А насколько вообще тяжело дался отказ от вербальной составляющей? От вот этот переход на онлайн, на переписку?
Азиатам пришлось перейти, потому как не так много возможностей как-то это заменить. Но по моим наблюдениям, азиатам сложнее дается переход в онлайн, потому как это представители высококонтекстных культур, так называемых. Для них информация воспринимается не только через слова. Они оценивают собеседника в комплексе. То есть это и жесты, и мимика, вся невербалика. Плюс это бэкграунд, это статус человека, это та компания, в которой он работает, это та информация, которые они о нем уже получили или стремятся получить. И переход в онлайн, безусловно, ограничивает их в этом. То есть уже не так много инструментов можно использовать.
То есть для них просто слов, которые мы произносим, недостаточно?
Нужен более широкий контекст.
Угу. А что такое высококонтекстные и низкоконтекстные страны? Поясните, пожалуйста, для наших слушателей.
Это термин и теория, которые были введены американским антропологом Эдвардом Холлом. Он разделил все страны на две категории. Это высококонтекстные страны и низкоконтекстные страны. Для высококонтекстных стран характерна скрытая манера речи. Им важно не то, что сказано, а то, каким образом это сказано. Безусловно, невербалика очень важна для них. Также они никогда открыто не выражают свое недовольство. Ну и, в принципе, очень сложно понять, что же они имеют в виду.
Представители высококонтекстных культур не говорят «нет» прямо. Их отказ или сильное сомнение в возможности выполнить просьбу могут звучать следующим образом. «I will do my best. Let me see what I can do. It will be challenging». Чтобы понять истинное мнение, нужно прислушиваться к ощущениям, оценивать обстоятельства и не бояться задавать открытые вопросы, чтобы не осталось недопонимания.
Причем для представителей высококонтекстных стран ответственность за понимание лежит на обоих участниках диалога. То есть лучший оратор – это тот, кто и транслирует свои мысли, и понимает чужие неявные сообщения. Вот, то есть они и когда говорят, и когда слушают, то ищут скрытые смыслы. И вообще в Японии умение читать между строк и ловить эти смыслы описывается как ридзе-э. То есть вот уметь читать
воздух. Из... Да.
Да, уметь читать воздух. И на этот счет у меня есть очень интересный пример, который я услышала на одной кросс-культурной конференции буквально на прошлой неделе. Спикер из Японии рассказал об одном случае, который с ним случился. офиса. Uh-huh. А босс ему сказал, клиент приедет сегодня в 14 часов. Сотрудник, вот этот человек, стал думать, а что же это может значить? Должен ли он приготовить какие-то отчеты? Или, может быть, ему нужно заварить чай? Или что же он должен сделать? То есть босс сказал это не случайно. А в итоге вечером, когда клиент уже приехал и уехал, босс выглядел очень недовольно, зашел опять к этому сотруднику, и выяснилось, что, оказывается, он имел в виду, что на столе беспорядок, и что следовало бы беспорядок разобрать. И сотрудник вспомнил, что в тот момент, когда босс говорил эту фразу, он посмотрел на захламленный стол. Таким образом, в Японии не принято открыто говорить о том, что же человек имеет в виду. В высококонтекстных странах не принято открыто высказываться.
А низкоконтекстные страны – это те, кто вот как сказал, так тебя и поняли буквально.
Да, низкоконтекстные страны – это страны, которые излагают прямо, четко и конкретно. И для них недосказанность рассматривается как недостаточная компетентность или слабая информированность собеседника. То есть в противоположность японцам и другим представителям высококонтекстных стран, у которых в недосказанности есть какая-то прелесть. Самой низкоконтекстной страной, то есть полной противоположностью Японии, является США. Для американцев одним из их кредо является фраза «say what you mean and mean what you say». То есть «будь предельно конкретно».
Все четко, конкретно.
Да.
Философия низкоконтекстной коммуникации может быть выражена в одной фразе. В США ее считают правилом для успешной передачи идеи. Tell them what you're going to tell them, then tell them, then tell them what you have told them. Буквально это переводится так. Скажите, о чем вы собираетесь сказать, потом скажите это, а затем скажите, о чем вы только что сказали.
А как же тогда представители таких разных культур понимают друг друга? И тем более сейчас, когда люди перешли в онлайн, и они не могут задействовать привычные способы коммуникации, включая невербальные.
В деловой переписке вот эта разница между представителями высоких и низких контекстов, она все-таки проявляется не настолько ярко, как в диалоге, как во время личных встреч. Но, тем не менее, есть определенная разница. Каким образом лучше строить деловое письмо для представителя низкого контекста и для представителя высокого контекста. Если мы пишем американцам или, например, канадцам, австралийцам, голландцам, немцам, то есть другим представителям низкоконтекстных стран, то вначале мы сообщаем цель, то есть зачем мы пишем. Мы начинаем с общей идеи, выражаем мысли и пункты четко, ясно, недвусмысленно. Несомненно, они это оценят. И в конце сообщения мы подводим итоги или как-то резюмируем для того, чтобы подтвердить, что мы донесли нашу мысль именно так, как мы планировали.
Это когда человек пишет представителю низкоконтекстной страны, правильно?
Да, представитель, то есть, да, совершенно верно.
Угу. А какие еще есть страны, кроме США, кстати?
Кроме США это Канада, Австралия, Голландия, Германия, Великобритания. То есть это тоже страны низкого контекста, расположенные на левой части вот этой воображаемой шкалы. Когда мы двигаемся по ней в правую сторону, то сначала мы встретим страны Латинской Америки, также Россия, она тоже находится в этом же кластере. Ну а самый правый кластер – это азиатские страны. То есть, в принципе, вся Азия и самая правая страна на этой воображаемой прямой – это Япония.
То есть Россия где-то посередине?
Россия посередине, но со сдвигом к Азии. И нас причисляют тоже к странам высокого контекста. Но что интересно, вот это сравнение стран, оно относительное. То есть нет какого-то абсолютного показателя, нет какого-то коэффициента контекстности, например, градуса или еще какого-то абсолютного параметра. Страны сравниваются относительно друг с другом. Например, если мы сравним Сингапур и Россию, то Россия будет страной более низкого контекста, то есть чуть более левой страной на этой прямой. Допустим, если мы сравниваем Сингапур и Японию, то Сингапур тоже будет чуть более низкоконтекстной страной. То есть вот так мы их сравниваем друг относительно друга. Также можно сравнивать кластеры. то есть англосаксонский кластер, которому как раз принадлежат Америка, Канада и остальные страны, о которых я сказала, латинский или романский кластер, как его называют, и азиатский кластер.
Вы рассказали о том, как выглядит структура письма, если мы пишем представителю низкоконтекстной страны. А если мы пишем письмо, деловое письмо представителю высококонтекстной страны, как оно будет структурировано?
Структура будет та же самая. Небольшая разница будет в начале, в части, которая называется introduction или opening, как раз та часть, в которой мы размещаем small talk. Для представителей высококонтекстных стран очень важно наладить контакт, наладить диалог со своими партнерами. То есть они не могут вот так сразу с места в карьер бросаться в деловые отношения. И когда мы встречаемся лично с партнерами, то мы уделяем достаточно большое количество времени для того, чтобы установить этот контакт, чтобы наладить это взаимодействие. И это измеряется не всегда даже часами или днями. То есть иногда это процессы, которые занимают недели или месяцы. Для высококонтекстных представителей очень важно, например, разделить трапезу со своими партнерами. Для них это тоже возможность узнать человека лучше, пообщаться с ним в такой неформальной обстановке. И даже если деловые вопросы не будут затронуты вообще, в принципе, итогом такого обеда или ужина может стать подписанный контракт. Потому что в процессе совместного приема пищи они найдут какие-то ответы на свои вопросы, незаданные. То есть что-то, что они хотели считать из воздуха, они смогли это сделать. Это достаточно частая ситуация, когда на пути к контрактам, на пути к возникновению каких-то стабильных, крепких отношений между партнерами стоят обеды, ужины, то есть совместный прием пищи. Не всегда с алкоголем, кстати. Вот этот вопрос достаточно часто задают. Алкоголь тут не имеет какого-то первостепенного значения, то есть это могут быть просто soft drinks.
Если сравнивать англоязычную переписку и русскоязычную, то чего, например, в русскоязычной переписке не хватает, что есть в англоязычной?
Скелет тот же самый, но разные размеры костей. В русскоязычной переписке, как правило, lead абзац, то есть тот самый абзац introduction, opening, короче и формальнее. Также в русскоязычной переписке мы не всегда ставим заключительную фразу. То есть хорошо, если мы поставили призыв к действию или какой-то вывод после основной части, дальше подписались, а вот между вот этими блоками, между призывом к действию и подписью далеко не всегда ставится заключительная фраза. В англоязычной переписке это стандарт, то есть какой-то closing должен быть.
Мы в предыдущем подкасте с Сашей Карепиной говорили о смайликах и о том, как они сейчас используются, кто их любит, кто не любит. Смайлики вообще используются в англоязычной деловой переписке, ну вот в частности в Сингапуре?
В электронных письмах, конечно, нет, не используются, это не принято. А в мессенджерах, да, используются, но, наверное, не так активно, как в русскоязычной переписке. И могу сказать, что я со своей стороны очень осторожно отношусь к смайликам и стараюсь их не использовать, также вот эмодзи всякие разные. То есть я вижу в этом определенные риски, потому как у представителей разных культур сочетание каких-то значков, символов может значить совершенно разные вещи. Например, недавно общаясь опять со своей тайваньской коллегой, я тоже обсуждала эту тему, и она поделилась тем, что одни и те же сочетания значков, то есть вот стрелочки, там знак равно, то есть вот что-то, что, с помощью чего мы формируем какой-то смайлик, в Китае означает одно, а на Тайване означает другое. То есть разница не настолько критичная, то есть не настолько, чтобы запороть весь диалог и испортить впечатление о себе, конечно же, нет, но тем не менее смысл чуть разный. Поэтому, чтобы не попасть в такую, в какую-то неловкую ситуацию, я предпочитаю в лучшем случае ставить скобочку вот в качестве улыбочки. То есть вот такой вот фирменный российский знак. Мне рассказывали, что это вот отличает русского человека, то, что это принято среди россиян, улыбаться с помощью скобочки.
Да, кстати, я заметила, что в Америке могут даже и не понять, если поставишь двоеточие и скобочки, люди порой просто не понимают, что это смайлик, потому что здесь такая система не используется, здесь просто им присылают эмодзи, если хотят прислать смайлик.
А у нас обходится или черточкой, или двоеточием и скобочкой.
Можно ли сказать, что есть какие-то слова или фразы табу в англоязычной переписке, по которым сразу могут могут определить человека, ну, который не знает, как писать деловое письмо, или которого можно назвать, я не знаю, там, невоспитанным, невежливым, не соблюдающим какие-то деловые нормы.
Вы спросили о фразах, то есть о том, что присутствует и может оказаться рискованным. Пожалуй, такой фразы нет, но вот отсутствие кое-чего может однозначно выдать в вас человека, не владеющего навыками профессиональной деловой переписки, и это тот случай, если вы забыли сказать спасибо.
Три главные ошибки в деловой переписке с иностранными партнерами. Первое – невежливость. Например, отсутствие двух «спасибо». Второе – неверный стиль. К примеру, слишком неформальный при общении с руководителем из так называемой иерархичной культуры. Третье – игнорирование национальных особенностей. Например, в письме к американцу не стоит слишком долго переходить к сути письма, а в письме к индонезийцу пренебрегать обстоятельным смолтоком.
Я для себя уже выработала так называемое правило двух «спасибо» во всех моих электронных письмах должно быть как минимум два спасибо. Можно в каких-то случаях даже и больше. Первое спасибо в начале, как раз в том самом интродакшене и опенинге. Мы за что-нибудь благодарим человека. За то, что он быстро ответил на наше письмо. За то, что он высказал какие-то свои сомнения, опасения или, может быть, вступил даже в какую-то конфронтацию с нами. Тем не менее, мы поворачиваем фразу так, чтобы отблагодарить его за это. Таким образом, в начале сообщения мы находим какой-то повод для благодарности, а в конце сообщения мы можем просто формально поблагодарить человека. Это как раз может быть той самой заключительной фразой – closing.
Так интересно, вы сейчас об этом сказали. И я поймала себя на мысли, что я с тех пор, как переехала в Америку, вот я именно этот метод двух спасибо стала использовать невольно, видимо, потому что я его вижу в тех письмах, которые мне присылают, и я тоже всегда вначале пишу спасибо за что-то, а в конце пишу общее спасибо, но я никогда об этом не задумывалась, вот интересно.
Да, я вывела для себя такое правило двух спасибо на основании опыта, который я получила, находясь в Азии. Вначале меня это очень сильно удивляло, то есть когда я только приехала в Сингапур, это было в 2018 году, получая письма, в конце которых была благодарность, причем в ситуации, когда совершенно не за что было меня благодарить, меня это удивляло, даже раздражало. В общем, я испытывала широкий комплекс эмоций. А потом я стала пытаться разобраться, а почему так? Я стала искать какие-то зависимости, то есть когда, в каких случаях они говорят спасибо, в какую часть письма они ставят спасибо. Ну и примерно через год я уже точно поняла этот алгоритм, и далее я ввела это в свою систему, в свой собственный обиход, и сейчас я говорю об этом уже на тренинге, что самый простой и недорогой способ показаться вежливым человеком, знающим правила профессиональной деловой переписки, это использование «спасибо». Минимум два раза. Можно больше.
Если подводить итоги, что нам даст этот карантин в плане деловой переписки, как она изменится, общение между деловыми партнерами?
Я думаю, что отношения наши со многими партнерами укрепятся, потому что мы вместе прошли через такие сложности, мы выстояли, мы смогли продолжить свою деятельность. Это однозначно будет плюсом. Также мы приобретем новые компетенции, апгрейд каких-то знаний и навыков у нас произойдет. Это тоже еще один эффект. И мне кажется, что эта ситуация позволит многим из нас покинуть офисную работу и, может быть, стать фрилансерам, количество которых, несомненно, возрастет, равно как количество гибких команд. Я думаю, что мы оторвемся от тех стульев, на которых мы долго сидели, и попробуем какие-то новые форматы работы.
А смолток в деловом письме, он опять станет очень смол или останется в таком расширенном варианте? Как вы думаете?
Ксения, ответа на этот вопрос у меня пока нет, но я думаю, что если мы с вами встретимся примерно через год, мы будем знать, появились ли какие-то новые стандарты и каким образом смолток трансформировался. Но то, что он останется в деловой переписке англоязычной, это совершенно точно.
Спасибо вам большое. Я напомню, что на связи с нами из Сингапура была Марина Белоусова, бизнес-тренер, специалист по международным продажам и специалист по деловой переписке. Спасибо. Вот видите, я уже два раза сказала спасибо.
Спасибо вам, Ксения, большое.
Это был подкаст «Знаем толк», посвященный языку и языкам. Я Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.